Я хочу прочитать к вступлению Слово Божье из послания к Римлянам 4 главы с 1 стиха. Римлянам 4 глава с 1 стиха. Итак, что же мы скажем о нашем родоначальнике Аврааме? Чего он достиг по плоти? То есть, если Авраам был оправдан на основании дел, то он, разумеется, имеет причину хвалиться, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Если же кто-то творит дела, то он получает награду, вменяемую не по милости, а по долгу. А кто, напротив, не делает никаких дел, а верит в того, кто оправдывает безбожника, тому вера вменяется в праведность. Как и Давид изрекает блаженство на человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажены те, кому прощены преступления закона и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Давайте встанем и вместе помолимся. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя за милость, то, что мы сегодня здесь можем быть собранными. Осознанно мы приносим это собрание под покров крови Агнца и просим о победе с Голгофы, чтобы она открылась в духе, в душе и в теле. Спаси потерянных, исцели больных, освободи тех, которые отягощены. Господь, пусть же Ты сам во время возвещения Твоего Слова исполнишь и подтвердишь Свое Слово, для чего Ты его посылаешь. Подними Свою правую над нами и даруй нам Твоего благословения и Твоего мира. Плени все мысли и все размышления под послушание Твоей воле, и научи нас Твоим путям, и веди нас по этим Твоим путям для прославления и для чести Твоего святого имени. Аминь. Аминь. Мы сядем. Я в этом богослужении попробую, чтобы не быть таким громким. Это не всегда так легко, когда внутри просто охвачен и побужден. Но я надеюсь, то, что вы все это поймете. Простите мне, если я где-то в прошлые времена немножко был громким. Но ведь можно взять трубу и провозгласить ей Божье послание как бы самой мощной трубой по всему миру. Сегодня мы хотим провести библейский час об Аврааме и его жизни, об спасительно-историческом значении этого великого мужа Божьего и пророка. И я вам скажу, это как раз-таки сегодня, неделю назад, там я переводил одну проповедь от брата Бранхама, и в вступительной молитве он выражает такие мысли и говорит: «Господь, так как Авраам ожидал обетованного сына, точно так же и ожидаем мы обетованного сына, который должен прийти или который должен появиться. И в тот момент меня коснулась та мысль: прочитай историю Авраама. И мы сегодня подойдем к такому пункту, который не только для нас будет иметь значение, который мы здесь находимся, и я хочу всех поприветствовать, особенно тех, которые, возможно, здесь находятся в первый раз. И это не только будет для нас иметь значение, но также для всех, которые эти мысли примут во внимание по милости Божией. Я верю, то, что в Ветхом Завете новозаветная спасительная история была уже показана в прообразе. И я спрашиваю вас, откуда Господь Иисус, откуда апостолы возвещали Евангелие? Тогда ведь еще вообще ничего не было написано о Новом Завете. Ни одной строки. Только после того, когда Господь Иисус был распят, погребен, воскрес и вознесся в небеса, после излияния Святого Духа, и ведь это ж проходило годы позже, где Павел делал разные поездки через страны, а потом в заключении Иоанн примерно в 95-м году на острове Патмос получил пророческое откровение. И канон Нового Завета, каким мы его сегодня имеем в распоряжении, он ведь во всей своей полноте был совмещен на соборе 325 году в Никее. Вплоть до того времени новозаветные письмена находились в обороте, распространялись в общинах в Малой Азии, которая сейчас принадлежит к Турции. Но так как я уже в вестнике миссии, который выйдет, об этом писал, поэтому сегодня после обеда я не хочу ссылаться к этому. Мы хотим из жизни Авраама, который имел особенное обетование, чему-то научиться. И именно я являюсь таким человеком, который не с удовольствием раскрывает тайны, но если же речь идет о Божьих тайнах, тогда это что-то другое. Тогда о них быстро можно сказать. Тогда я не могу выдержать того, чтобы о них было сказано. И я хочу взять это слово, можно ведь прочитать из Римлянов 4 главу полностью, можно из Галатов 4 главу полностью прочитать, можно подойти к Ветхому Завету, но дайте мне быстренько прочитать из послания к Римлянам 4 главы с 13 стиха. Римлянам 4 глава с 13 стиха. «Ибо обетование, которое получил Авраам или семя его, что он станет наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры. Ибо если наследниками являются люди закона, тогда вера пуста и обетование бессильно». И вы можете сами прочитать дальше дома или когда бы вы хотели. Теперь прочитаем из Галатов 4 главы, Галатам 4 глава, с 21 стиха. «Скажите же мне вы, охотно желающие находиться под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, что Авраам имел двух сыновей, одного от рабыни, а другого от свободной». Уже здесь я хочу остановиться на минуточку и вам сказать то, что Авраам не имел только двух сыновей, то, что у Авраама было много сыновей. Я хочу вам это прочитать из хроники, из родословной, из Святого Писания, чтобы вы в точности знали, к чему мы хотим сегодня подойти после обеда. Я думаю, то, что это мне Богом было положено на сердце, чтобы показать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Это очень важно. Мы не можем проповедовать о прошлом и будущем, а если мы настоящее время не можем правильно распределить, тогда ведь мы снова не сможем справиться с прошлым и с будущим. Здесь, в хронике, я должен это прочитать, чтобы вы знали, то, что это идет речь особенным образом об этих обоих сыновей. И поэтому здесь говорится, здесь в первой хронике, или жить в первой книге, Паралипоменон. В первой главе, в 32 стихе, мы прочитаем. «Вот сыновья Хетуры, побочной жены Авраама. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Я читаю это слово для того, чтобы сейчас возвратиться к Галатам 4 главы. Здесь апостол через Святого Духа только говорил о двух сыновьях. Почему не о других? Потому что другие не имели никакого отношения к пророческому развитию спасительной истории Нового Завета. Но эти оба сына, Исмаил и Исаак, они имели значение для спасительной истории Нового Завета. И поэтому он здесь смело заявляет, и в истине, как мы это читали, то, что Авраам имел двух сыновей. Один от рабыни, а другой от свободной. Но который от рабыни был только его по плоти рожденным сыном, а который от свободной, тот был рожден ему на основании обетования. Авраам зачал обоих сыновей. Он зачал Исмаила и так же, как и Исаака. Но он зачал Исмаила, потому что ему сказала это его жена. И он зачал Исаака, потому что Бог ему это сказал. И мы сейчас подойдем к такой теме, которая нам должна показать то, что брат Бранхам сказал. Я не знаю, в какой это проповеди, но я знаю то, что он не говорил это один раз, но несколько раз. То, что из каждого пробуждения выходят близнецы. Одни плотские, а другие духовные. То, что каждый раз, когда Бог что-то делает особенное и дарует пробуждение, то, что эти обе линии проявляются. В первую очередь, Исмаил был рожден. И там было великое разочарование, ибо написано, я хочу вам это прочитать, то, что он будет как дикий осел. Это буквально написано, иначе бы я даже не брал такие слова в свои уста. Бытие, 16 глава, 12 стих. Он будет как дикий осел. Его рука будет против всех, и рука всех против него, и будет он упрямо стоять против всех братьев своих. Если вы прочитаете историю Авраама, тогда вы распознаете то, что, и это написано в стихе третьем, то, что он уже 10 лет жил в этой стране, и так ему было 75 лет, когда он туда вошел. И вы можете в 16 стихе прочитать. Здесь написано, Аврааму же было 86 лет, когда Агарь родила ему Исмаила. Мы сейчас подойдем еще к Галатам 4 главе, и вы увидите то, что Павел там излагает, то, что эти две женщины имеют значение. Одна представляет закон, а другая свободная представляет милость. Мы сейчас еще вернемся к этому. Но здесь, если мы уже находимся в Бытие 16 главе, то давайте же прочитаем то, что здесь произошло. Может быть, с первого стиха. Сара же, жена Авраама, не могла родить ему детей, но у нее была египетская служанка по имени Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Ты ведь видишь, что Господь не благословил меня детьми, поэтому войди к рабыне моей, может быть, я буду иметь детей через нее». Когда же Авраам согласился с предложением жены своей, тогда Сара, жена Авраама, взяла свою египетскую рабыню Агарь и дала ее мужу своему Аврааму в жены. Авраам тогда уже жил 10 лет в земле Ханаан. Тогда вошел Авраам к Агаре, и она зачала. Когда же она заметила, что станет матерью, то стала пренебрегать госпожою своею. И сказала Сара Аврааму: «В причиняемой мне обиде виновен ты. Я сама дала тебе в руки мою рабыню». Вообще-то какой-то парадокс. Она говорит: «Авраам, в этой обиде виновен ты», а потом она говорит: «Я ведь тебе дала ее в твои руки». Здесь тайна, которую мы сейчас распознаем по милости Божией. Это в каком-то роде определенный перерыв между таймами. И в перерыве нужно заново ориентироваться. Нужно принять какое-то решение, и нужно знать, как нужно идти дальше. Если же мы подойдем к Бытие 15 главе, там Господь Бог дал обетование. И это написано в Бытие 15 главе, в первом стихе. «После этих событий изошло слово Господня к Аврааму в видении: не бойся, Авраам, ибо я есть щит твой, награда твоя будет весьма великой». Авраам же ответил: «Ах, Господи, Боже мой, что ты можешь дать мне? Я остаюсь бездетным, а владельцем моего имения станет Элиезер из Дамаска». Затем Авраам продолжал: «Ах, ты не дал мне детей, и поэтому станет наследником моим один из рабов дома моего». Но тогда изошло к нему слово Господня: «Не он будет твоим наследником, а потомок от плоти твоей будет твоим наследником». После этого он вывел его на простор и сказал: «Взгляни на небо и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать». Затем он продолжал: «Таким будет потомство твое». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Теперь мы подойдем к очень серьезному пункту. Авраам, который услышал обетование из уст Господа Бога: «Я дам тебе сына». И он поверил в это от сердца. И он был Божьим пророком на то время, и он получил это пророческое послание. И несмотря на это, он все равно жить не ожидал, пока время не исполнилось. Но, и если мы сейчас уже хотим здесь забежать наперед и увидеть то, что этот термин «женщина» в Ветхом Завете переходит в Новый Завет и имеет символическое значение для общины. Мы видим то, что Авраам с открытым Словом Божьим прежде зачал плотского сына, который просто был диким, с которым ничего нельзя было начать, который не мог приступить к наследству. Вы бы сказали: «Да, Боже мой, с таким мужем Божьим, которому Господь проговорил, такое случилось, а потом еще Господь свидетельствует в Новом Завете через Духа и через уста Павла о том, то, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Я подчеркиваю, это спасительно-историческое значение. Не Авраам дал осечку, не Бог не смог исполнить свое обетование, но Господь Бог, и это я вам сейчас прочитаю из Галатов 4 главы, Он уже имел в своих мыслях вообще-то то, что мы тогда уже видели с Иерусалимом и сейчас видим с общиной. Это Он хотел открыть, проявить. Галатам 4 глава, здесь мы прочитаем с 23 стиха. «Но который от рабыни был только его по плоти рожденным сыном, а который от свободной тот был рожден ему на основании обетования». Это сказано образно, ибо обе они представляют два завета. Один от горы Синай, рождающий в рабство, это Агарь. Слово «Агарь» означает именно гору Синай в Аравии и соответствует сегодняшнему Иерусалиму. Пожалуйста, заметьте, не написано сегодняшнему Израилю, но сегодняшнему Иерусалиму, ибо он находится вместе с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим, напротив, свободен, и он есть мать наша. Ибо написано: «Возрадуйся, бездетная, которая не станешь матерью, воскликни в восторге и ликуй, которой не нужно страдать в родовых муках, ибо одинокая имеет многочисленных детей, больше, чем замужняя. Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака, детьми обетования. Но как рожденный тогда сын по плоти преследовал рожденного по духу, так оно и сейчас. Но что же говорит на это Писание? «Изгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не будет иметь того же наследственного права вместе с сыном свободной». Обе вещи, община, которая имеет свое обыкновенное мышление, и община-невеста, которая принимает Божье мышление, обе они зачаты. Обе они через то же самое слово были призваны к жизни. Это был Авраам, тот же самый отец Исмаила и Исаака. Единственная разница заключалась в том, то, что Исаак был рожден на основании Божьего обетования для необыкновенного смысла и цели, и именно чтобы вступить в наследство. Нам все это не поможет, если только мы в этом времени обетование Божье от всего сердца и от всей души не примем и не будем им верить. Есть достаточно людей по всему миру, которые говорят: «Да, через послание брата Бранхама я пришел к вере, и я вспоминаю особенным образом о том времени в Индии, я имел великую привилегию, чтобы говорить в огромной церкви в Бомбее, в которой брат Бранхам говорил к необыкновенной массе народа, и тот епископ меня пригласил, и я мог тоже там говорить. Многие пришли к вере. Они были, родились наружу, взаимосвязи с пророческим служением для этого времени. Но теперь я говорю то, что сейчас перерыв. И мы должны различать, кто только получил человеческое одушевление через то, что Бог делал и то, что Он говорил, или кто же был зачат Духом Божьим и заново рожден к новой живой надежде, которая нам через воскресение Иисуса Христа была дана по милости. Мы сейчас, что касается этого человеческого мышления, подойдем к этому поближе из Галатов 5 главы. Я верю, то, что Бог мне это послание напрямую поручил. Галатам 5 глава, здесь мы читаем с 16 стиха. «Я же думаю так. Ходите в духе, и тогда вы, конечно же, не будете исполнять похоти плоти. Ибо плоть своим желанием противится духу, а также и дух плоти, ибо они оба находятся во вражде друг с другом. Так что вы делаете не то, что хотели бы. Но если вы водимы духом, то вы больше не стоите под законом. Дела же плоти явны, а именно разврат, безнравственность, распутство, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, чрезмерное наслаждение и так далее. Давайте здесь на минуточку остановимся. Здесь описывается такое состояние, которое является человеческим, но не Божьим. Состояние, которое приводит на поверхность старую сущность, которая проявляет внутреннее наружу, чтобы нам показать то, что в нашем сердце вообще-то находится. Когда я много лет назад стал верующим, то там была такая маленькая брошюра с заголовком «Зеркало сердца». И там все эти вещи были перечислены. Там была такая самопроверка, и то, что здесь в Галатам 5 главе написано, там один раз было нарисовано сердце, так немного темно-черное, со всеми этими качествами, о которых мы только что прочитали. А потом в промежутке было омытое кровью, и на правой стороне было блестящим белым, со всеми новыми качествами, с плодами духовными, со сущностью Иисуса, со всем тем, то, что принадлежит к Божьей природе. И если мы сейчас здесь посмотрим в зеркало слова, и слово ведь не является увеличительным стеклом, и также не биноклем, но если мы сейчас смотрим в зеркало и забываем, как мы действительно выглядели, тогда ведь это нам вообще даже не помогло. Но будьте искренни. Если бы с вами по наружности не было бы что-то в порядке, вы, может быть, например, ремонтировали бы машину и меняли бы свечи, и забыли бы то, что ваша рука немножко грязная и находится в масле, и вы бы так вытерли пот без платочка, и у вас было бы на вашем лице три грязные полосы. И кто-нибудь подошел бы к вам и сказал бы: «Послушайте, драгоценный господин, у вас там что-то есть на лице, нужно вытереть». И вы бы посмотрели в зеркало. Да, из благодарности вы бы не знали, что бы вы сделали этому человеку, правда или нет. Или бы вы хотели так ходить дальше. Я нет. В этом я искренен. Я бы этому человеку сказал бы сердечное спасибо. И я бы рассердился на каждого, кто уже проходил мимо меня, и не обратил бы мое внимание на это. Как я выгляжу, правда или нет? Скажите же честно. Человек, который в своем сердце искренне имеет это в виду, он должен и будет так думать. Но тот человек, который подходит к тебе или ко мне, чтобы обратить наше внимание на это, ему не надо производить никакую ссору, ему не надо приходить с аргументами, ему просто нужно сказать коротко и ясно, о чем идет речь, и потом он может идти дальше. Ибо остальное ведь он не может сделать. Остальное ты должен привести с твоим Богом в порядок. И там мы иногда хотим вынуть щепку из глаза какого-нибудь брата. Ведь щепка — это же больно, ведь вы все это знаете. Если где-нибудь какая-нибудь щепка пронзилась, это очень-очень больно. И тогда стараешься ее вынуть. Здесь, в Слове Божьем, нам все показано. То, что принадлежит к плотскому зачатию, к человеческой сущности, к падшему состоянию. Но потом включительно нам показан новый во Христе, искупленный, оправданный, освобожденный от греха человек. И будьте тоже в этом искренне. Наш Господь Иисус, как Агнец Божий, Он никакому человеку не причинял никакой боли. Он делал только доброе. А многие Его ненавидели. Многие враждебно нападали на Него. Некоторые даже плювали на Него. А другие презирали. А последние даже Его обнажили и побили. И унижали Его в любом способе. Но Он любил. Он любил вплоть до смерти на кресте. И Он провозгласил: «Отче, прости им, ибо они не знают то, что они делают». Божья природа, она не изменяется в испытаниях. Божья природа идет и остается в нас, пока мы не сольемся вместе с Ним в поношениях. И даже если мы будем обнажены перед всем миром и пока мы не будем с ним распяты. Я пришел из сельской местности, это вы знаете, и я в мои молодые годы должен был пасти скот. И в моем времени ведь не было таких ограждений, заборов, как мы сегодня это видим, но 2-3 года находилось пастбище здесь, а потом это место перепахивали, потом сеяли пшеницу, и там она росла 2-3 года. Но при пастбище скота всегда с собой имели собаку. И когда скотина хотела перебежать к соседу, тогда можно было бы собаку натравить. И собака всегда была наготове. Но я также имел овец посреди скота. Вы могли бы встать перед овцой и могли бы ее злить или натравлять, сколько вам хочется. Вы могли бы встать на голову. Никто из вас не смог бы сделать такое, чтобы разозлить, натравить овцу. Я нуждался редко в примерах. Но этот пример из природы, которое мне было внедрено с детства под открытым небом, Господь Иисус, Он был агнцем. Он шел туда. И там ничего бы не могло бы произвести, ни здесь, ни там, слева или справа, сзади или спереди. Все ничего бы не могло произвести. Почему нет? Он был агнцем Божьим. Он не открывал свои уста. И по наружности оно, может быть, могло бы такое произвести впечатление: «Ага, он молчит при всех вещах, итак, это дело не в порядке». Знаете вы, то, что у Бога некоторые вещи выглядят совсем по-другому, как бы они могли бы выглядеть у нас. Но возьмите, например, я сейчас подойду к тому примеру назад. Возьмите этот контраст, противоположность одного животного к другому, и вы увидите различия. Брат Бранхам имел одну проповедь, которая называется «Агнец и голубь». И он ссылался на Матфея 3 главу, когда Святой Дух, после того, когда Иисус был крещен как агнец, то, что в образе голубя сошел на него Дух. И он сказал буквально в этой проповеди: «Если бы там не было бы овечьей природы, тогда бы голубь никогда бы не мог сойти на него». Святой Дух, он произведет только там запечатление и в завершении и окончательно сможет сойти только туда, где будет овечья природа Иисуса Христа в твоей и в моей жизни, где оно по милости сможет открыться. Можно ведь многие вещи по природе наследовать. Один, например, по природе спокоен, он сразу не раздражается, но тогда у него есть какие-то другие вещи, с которыми он перед Богом не сможет устоять. Если сейчас здесь посмотришь на весь этот греховный список, тогда я не знаю, смог ли бы кто-нибудь хоть один в нашей среде пройти мимо, кто не был бы обрит, ибо так оно написано. Но явны дела плоти, и именно разврат, безнравственность, распутство, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, развлечение или же излишество в наслаждении. Да, что здесь все перечисляется? И где-нибудь мы также распознаем себя во всей этой картине. Где-нибудь Божье Слово говорит к нам в одном пункте или в другом пункте, таким или другим образом. Но одно уверено: если мы принадлежим к тем, которые не были зачаты по плоти прежде времени через одушевление, как был зачат Измаил, но если мы являемся носителями Божьего обетования, тогда мы это духовное обновление и это новое рождение получим через Святого Духа по милости. И там я соглашаюсь с братом Бранхамом 100%. Все, что он говорил, не внешнее благословение, но то, что Бог в человеке мог произвести, это входит в счет. По наружности можно ведь услышать о великих благословениях. У нас сегодня речь о том, чтобы распознать то, что есть община, и то, что есть невеста, то, что есть призванные, и то, что есть избранные, то, что есть люди, которые будут иметь участие в первом воскресении, и также будут люди, которые только будут находиться при втором воскресении. Множество из победителей, которые слышали и верили обетованиям Божьим, оно может быть у нас так, и сегодня я в этом с удовольствием признаюсь, то, что мы рассчитывали на то, что уже мужественный сын, так как мы это читаем в Откровении 12 главе, то, что он уже был рожден наружу через открытое Слово Господне. Но дайте мне это ясно сказать. Если что-нибудь в этом перерыве перед таймом, так я хочу это выразить, если что-то проявилось, тогда ведь только те, которые были зачаты по плоти, они ведь были проявлены в своей сущности. Ведь тогда тоже можно было Аврааму сказать: «Послушай-ка, мой дружок, так вещи не пойдут». Но Бог ведь как раз-таки там хотел вести проверку, чтобы установить, кто духовен, а кто только думает то, что он духовен. Мы можем себе казаться такими духовными, как только возможно, а с другой стороны, такие плотские, как только это невозможно. Но Бог дарует нам милости, чтобы все вещи мы могли распознать в правильное время. Почему написано в каждом послании, кто имеет уши, чтобы слышать, тот дослушай то, что Дух говорит общинам. И кто победит, тот все это наследует. Сейчас речь идет о том, чтобы мы набрали терпение. Сара была потеряла терпение. И Авраам присоединился к этому делу. И потом начался спор. И один говорил другому, ты виновен, то, что все так случилось. И что же это было? Это Бог так сделал, чтобы по наружности уже могло открыться, кто был без обетования, а кто был с обетованием, кто без воли Божьей, а кто был призван по воле Божьей. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, написано, то, что мы не были зачаты по воле человеческой и не через побуждение мужчины, но были рождены от Бога. А в третьей главе написано, что от плоти рождено, то есть плоть. Но что рождено от Духа, то есть Дух. А потом мы подходим к 1 Иоанну, 5 главе. Что зачато от Бога или же рождено, побеждает этот мир. И это есть та вера, которая победила мир. Это есть победоносная вера. Вера в полную победу на кресте на Голгофе. По наружности, это были оба сына Авраама. Но внутри и духовно, ведь была очень большая разница между ними. Когда пришло время, чтобы вступить в наследство, так оно написано, тогда Авраам всем другим сыновьям дал только подарки. Но Исааку он дал все наследство. Возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, где находишься ты и где нахожусь я? Являемся ли мы только плотскими людьми, которые только послание последнего времени услышали? Я подчеркиваю, Авраам был отцом Исмаила, точно так же он был отцом Исаака. Одни могут точно так же ссылаться на брата Бранхама, как и другие. Одни могут также ссылаться на Павла, как и другие. Речь идет об обетовании, которое Бог дал. Но так как по плоти зачатый сын пришел перед духовным зачатым сыном, и вообще-то это какая-то путаница, по нашему взгляду, которая была приведена в программу Божью, таким образом, мы не можем на это смотреть. Так как Павел был водим духом, чтобы потом в Новом Завете этих обеих женщин со своими сыновьями показать их из Божьего видения, так как другой бы никто бы об этом не знал или не подозревал бы, если бы это не было написано. И таким образом, Бог в Новом Завете, уже то, что в Ветхом Завете произошло, Он это пояснил и сделал ясными эти вещи, чтобы никто дальше не ходил во тьме. Будут две группы, которые выйдут, которые обе будут ссылаться на брата Бранхама и на послание последнего времени, и на все другое. Но здесь Даже это, эти слова, группировки, вражда, ссоры, разделение и все другое, это уже есть приметы или признаки Исмаила, но не признаки Исаака. Исааку не надо было спорить или бороться, Бог боролся за него. Ему не надо было заботиться о каких-то вещах. Бог заботился о нем. Бог ведь дал обетование. Он ведь был рожден из обетования. Божье благословение пребывало на нем с первых дней до последних. Но совсем по-другому было у Исмаила. И здесь мы должны в этом времени чему-то научиться. Я не знаю, замечали ли вы, обращали ли вы на то внимание, но брат Бранхам ведь во многих проповедях ссылался на время Авраама и также на наше время. И он говорил тем же самым образом, так как Господь тогда открыл себя Аврааму, повернувшись спиной к палатке и открыл тайны сердца у Сары, таким же самым образом, тот же самый Господь открылся в нашем времени через открытое слово и через пророческое служение. Но так как тогда, через Авраама, который был Божьим пророком, носителем обетования и мужем, который был оправдан через веру, но в промежутке он был сделал такое дело, или то, что оно произошло, через допущение Божье, как добавление, которое стало преткновением, с которым люди не могли справиться, только чтобы проявилось, что в отдельных сердцах действительно находится. И мы в один прекрасный день, так как мы принадлежим к первородным, будем Богу за это благодарны. То, что все, что еще находилось и таилось в наших сердцах, то, что это проявилось. Что бы помогло человеку, если бы вещи остались скрытыми вплоть до возвращения Господа? И мы бы с этими вещами встретились с Богом. Мы вообще-то должны благодарить Его, то, что Он дал нам возможность, чтобы мы себя сами, я себя и ты себя, перед Его лицом, в Его свете, действительно могли распознать. И кто сам себя распознает в присутствии Божьем, у того не будет никаких трудностей больше со своим братом и со своей сестрой. Теперь мы перейдем к духовной части. И здесь говорится, плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодам закон обвинения предъявлять не может, ибо принадлежащие Христу, Иисусу, распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее. И тоже, что касается этого, я в следующем вестнике миссии это немножко затрону. И я надеюсь, то, что все действительно через Духа будут введены во всякую истину. Авраам, отец веры, Богом помилованный муж, избран, имел прямую встречу с Господом, не только одну, но много встреч. Был носителем Божьего обетования. И все же, в промежутке, прежде чем обетование исполнилось, произошло что-то такое, где произошла ссора. И она не помогла никому. И нужно потом было еще ожидать, пока не прошли еще некоторые годы, и Аврааму было 100, а Саре было 90, когда был рожден Исаак. Бог иногда имеет больше времени, чем мы. Сара попала в спешку, а Авраам последовал за этим. И что же произошло в этой спешке? Что произошло на основании собственной воли и предложений? Только плотской зачатый сын, который был диким, он был против всех и все против него. не было никакой связи, не было никакой духовной связи между Исмаилом и Исааком. И ее нету вплоть до сегодняшних дней. И это может быть не случайно, то, что в точности на земле существует 40 народов, которые имеют исламское магометанское правительство. И мы видим то, что как раз-таки ислам, магометяне, они являются потомками Исмаила. То, что они имеют ненависть до смерти, что касается народа Израиля, которые являются потомками Исаака. И когда я сейчас был в Турции, то я что-то установил был. Я не хочу это сегодня говорить, это подходит к Иезекиилю и касается пророческого поучения, но вещи ведь все приближаются очень близко. И то, что Бог через пророков с древности говорил, оно исполняется. И Павел, который является пророком и апостолом Нового Завета, он говорит здесь: «Но вы, возлюбленные братья, вы по образу Исаака являетесь детьми обетования». Это прекрасное слово. Я верю в то, что мы являемся детьми Божьего обетования. И как дети, мы являемся наследниками, наследниками Божьими и сонаследниками Иисуса Христа. И если мы это поняли в вере, тогда ведь нас ничто не может отлучить ни высокое, ни низкое, ни настоящее, ни Божье от любви Божьей, которая находится в Иисусе Христе, нашем Господе. И так жить не может нас отделить от друг друга. И в одном месте брат Брандхам сказал, извините меня, если я его процитирую, но он был Божьим рупором, он был пророком Господа в этом времени, и он сказал: «Вы никогда такого не переживете, чтобы избранные преследовали избранных». Почему же нет? Они ведь из того же самого семени. Они имеют ту же самую Божью природу. У одного, может быть, те слабости или другие слабости, но они ведь рождены от Бога. Они ведь были зачаты от Бога. И они имеют в своем сердце живую веру и свидетельство через Святого Духа, то, что они являются детьми Божьими. Но если жить здесь уже в Слове Божьем, нам показано то, что есть два разных направления от того же самого мужчины. Мы можем также пойти дальше, ведь Исаак и Яков были братья по плоти, но это так не принадлежит к этой теме. Нужно просто понять, как путь Божий выглядит. Путь овец — это путь агнца. И агнец Божий шел путем презрения. И когда это было? Сразу же, перед закрытием ворот. Когда все хотело подойти к концу, и когда должно было прийти новое начало, тогда все шло вверх и вниз. В конце пришло только земное, наружнее, то, что люди в данный момент имели перед своими глазами. Духовное жить и Божье, оно прорвалось сразу же после этого. Ибо распятие и погребение ведь не было концом. Это было только концом одного отрезка. Но воскресение было началом нового отрезка. И если же мы читаем в Слове Божьем, то, что мы со Христом распяты, тогда я спрашиваю тебя сегодня, если бы мы телесно были бы распяты, разве это не было бы без боли? Разве это не было бы без крика и жалоб? Там ведь тогда ты и я почувствовал бы некоторую боль, и мы сейчас подойдем к пункту. Если же мы духовно со Христом должны быть распяты, вы думаете, то, что это так будет, то, что просто приходишь и снимешь шляпу и говоришь: «Вот он я, возлюбленный Божий». Нет. это будет проходить через внутреннюю боль и через испытания, так то, что мы даже скажем: «Господь, пусть эта чаша пройдет мимо меня, я не могу ее выпить». Мы могли бы поговорить о Гефсимании, но не в этом смысл. Мы должны это пережить. Мы можем поговорить о Голгофе, но только это будет недостаточно, если мы это сами не пережили. И так как наш Господь шел этим путем, и я иногда сам себя спрашивал, почему как раз-таки я самый жалкий посреди всех? Но я вам скажу, я уже сейчас заметил, может быть, это еще не завершено, ибо кое-что еще меня ожидает. Но я уже сейчас заметил, какой блаженный плод проявляется в тех, которые проходят через страдания и испытываются до невозможности. Так, то, что действительно можно было бы подумать в каждый момент, то, что это больше невозможно. Теперь достаточно. А потом Господь протягивает свою пробитую руку и говорит: «Все идет дальше». И Господь ведь со множеством из первенцев будет идти тем же самым путем, которым Он шел как первенец. И именно в полном послушании, как написано в послании к евреям, через страдания, чтобы научиться, и таким образом, чтобы прийти к завершению. Прочитать ли мне вам это? Это написано в послании к евреям. То, что сам даже Господь Иисус, как Сын Божий, через свои страдания научился послушанию, и таким образом достиг завершения. Евреям 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей с громким воплем и слезами принес молитвы и умоляющие просьбы тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан в страхе своем». И несмотря на свое сыновье положение, научился в страдании своем послушанию. И после того, как он так пришел к завершению, он стал для всех послушных ему зачинателем спасения вечного. Он, который был назван Богом, первосвященник по порядку Мельхиседека. Иисус, наш Господь, который не имел никакой вины и никакого греха, который был рожден девственно, зачат духом, и пришел в эту плотскую оболочку, он громким криком, да, когда же кричит человек, когда? Когда он попадает в ужасное состояние. Я не знаю, кричал ли кто-нибудь из вас в беде или в горе. Я знаю, что это значит. В некоторых ситуациях в моей жизни. Однажды это было в самолете. Никакой человек не может это представить. Я не хочу ближе подходить к этому. Наш Господь с громким криком и со слезами принес все тому, который его услышал. И через эти страдания он научился послушанию в страданиях. Когда все так прекрасно, да, тогда мы такие послушные, как только возможно. Но когда приходят испытания, тогда наше послушание, да, приводится в действие, и оно проявляется, или же проявится противоположное. И таким образом он здесь, он стал зачинщиком спасения вечного и пришел к завершению. Община переживет свое завершение таким же самым образом, так как пережил это жених. Но не по-другому. Он глава, а мы члены. Он свет, а мы сияние. Все, что касается сейчас нашего сыновства, здесь есть такое слово в послании к Евреям 12 главы, которое я хочу быстренько прочитать. Евреям 12 глава с 4 стиха. «Ибо до сих пор вы еще не до крови оказывали сопротивление в борьбе против греха и забыли, напоминание, которое говорит к вам как сыновьям. «Сын мой, не презирай наказание Господня и не падай духом, когда Он обличает тебя. Ибо кого Господь любит, того Он наказывает и бичует каждого сына, которого Он принимает как своего». Здесь такое слово, которое я должен коротко разобрать. Здесь не написано, это Он делает с каждым сыном, которого Он зачал, но так Он поступает с каждым сыном, которого Он принимает как своего. Здесь мы подходим к Римлянам 8 главе. Каждый сын, который устоял в своем испытании, который получит свое наследство, мы ведь все ожидаем того времени, когда откроются сыны Божьи. Но постановление в сыновство ведь не происходит с рождением, не с новым рождением. Через это мы становимся сыновьями Божьими. Но постановление в сыновство, и чтобы вступить или же занять определенное место, которое нам было дано Богом, чтобы войти в поручение и чтобы приступить к наследству, это ведь не происходит тогда, когда мы обыкновенно рождаемся в этом мире, только тогда, когда мы стали совершеннолетними, и когда исполняется завещание, только тогда мы получаем наше прямое постановление в сыновство, получаем наше наследство. И здесь говорится, то, что Он бичует каждого сына, когда Он его наказывает, ведь так оно должно быть, прежде чем Он его примет как своего. И это для нас выглядит странным. Кто бы своего собственного сына так бы наказывал? Нам, я искренен в этом, мне всегда было жаль, если мне нужно было своим сыновьям давать взбучку. Но сегодня я сожалею о том, то, что я не делал это достаточно строго. И вы можете мне поверить, нету ничего худшего в жизни, как только чтобы жить с тем, то, что сам себе делаешь упреки. Если ты делаешь другому упреки, то это прекрасное дело. Но когда ты сам судишь себя, и ты сам должен делать себе упреки о тех или других пунктах, или о тех или других вещах, тогда это такое дело, которое я никому не желаю. Если жить, Господь не имел бы с нами доброго намерения, тогда бы Он нас пустил бы, чтобы мы бежали своими путями так, как мы это хотели бы. А в конце мы бы стояли с вытянутым носом и вообще бы ничего не имели бы от наследства Божьего. Что жить хочет нам сказать послание к евреям? То, что сыны и дочери Божьи должны быть приведены в порядок, чтобы они были подчинены Божьей дисциплине. И если даже Он нам даст такую взбучку, как это делал мой отец, Он делал всегда это правильно. Он брал уздечку с лошади и складывал ее вместе, а потом Он давал со всей мощью, как только мог. И плетка, что бы в его распоряжении ни находилось. И я не знаю никакого человека на земле, кроме брата Бранхама, которого бы я так любил и так ценил, и так почитал, как моего собственного отца. Слово моего отца было следующее, как на очереди возле Бога. Все, что он говорил, это было для меня повеление. Подходило ли ко мне это или нет? Имел ли я кривую или прямую морду? Это вообще ничего не значило. Для меня слово моего отца и его наказание в действительности в данный момент выглядело больным. Но в конце я знал то, что это происходило правильно. Я скажу вам, я был наказан. Я был тяжело наказан. Но это помогало. Я моему отцу уже в 12, 13, 14, 15 лет мыл ноги. Так точно. Когда он приходил с работы, земледелия, с поля, вечером приходил усталым домой, тогда я знал, как его сын, какое у меня поручение. Человек, который весь день напролет потел, тогда я знал, где находится тазик и вода. И я подходил к моему отцу, который уставшим садился, и я мыл ему ноги. Я его от сердца любил. Но иногда он мне давал такую взбучку, то, что я 3 дня в точности не знал, на какую сторону мне садиться. Но он был Божьим отцом для меня. Он не давал мне поблажки, он меня воспитывал. А я, это я вам скажу перед всеми вами, я своих сыновей не воспитывал, я им давал поблажки. И урожай, он разный. Это серьезное слово. Я просто вставляю эти земные примеры, чтобы нам показать Божий смысл и значение, и чтобы показать, о чем идет сегодня речь после обеда. И если говорит Господь, где бы оставался сын, который бы оказался бы без наказания, и чтобы он был поставлен, такого нету. Сын должен подчиниться дисциплине отца, он должен соблюдать порядки, он должен идти по линии, он должен выстоять в испытании, и только тогда он может быть поставлен, когда отец будет ему иметь полное доверие. И не буду думать, минуточку, когда он получит все в свои руки, тогда я больше ничего не увижу и не услышу. Тогда все будет растранжирено. Так оно не пойдет. Наш Бог, наш Небесный Отец, Он сейчас находится в деле, чтобы предпринять наказание, которое всем нам в данный момент выглядит очень больным. Но я вам скажу, если оно еще на вас не сходило, тогда оно сойдет еще на вас. Ибо где был бы Сын, который остался бы без наказания? И в другом месте написано, в данный момент это выглядит нам как печаль. Конечно же, там плачешь, ведь боль великая, но позже можно ведь уже после некоторых часов или дней заметить, как драгоценно было земное наказание. Насколько жить больше тогда в духовном? И если мы посмотрим по земному, то, что мы живем в таком времени, где дети идут своим собственным путем, и пророческое слово гласит к Тимофею, в последнем времени дети будут непослушны родителям и так далее. Если мы это перенесем сейчас на духовное, тогда ведь оно точно так же. Ибо обыкновенное, оно только отражение духовного. Кем мы являемся сегодня? И с этим я должен подойти к концу. Ибо время продвинулось. Где мы сегодня находимся? И кем мы сегодня являемся? Являемся ли мы по образу Исмаила? Были ли мы зачаты по человеческому образу? Хотя мы и слово услышали из призванных уст пророка, было ли это человеческое одушевление, человеческое зачатие или жить? Мы сегодня уверены в том, то, что это не было какое-то одушевление, но то, что это был Божий акт в нашей жизни, то, что мы были рождены как дети Божьего обетования для этого времени по милости нашего Бога. Это есть вопрос сегодня после обеда. Если мы являемся детьми по образу Исаака, тогда мы не дикари, и тогда мы не будем дикими. Тогда мы являемся кроткими, покорными людьми. Тогда каждый с нами может так говорить, без всякого возбуждения и без всяких других вещей. И тогда каждый может говорить без всякого возбуждения. Везде, там, где люди выходят за пределы границ и вспыльчивы, там недостает еще сущности Иисуса. Там недостает Божьей природы. Там недостают все качества, которые через Святого Духа в твоей и в моей жизни должны быть произведены. Пусть жить Бог. Этот день использует для того, чтобы эта проповедь, где бы ее ни слушали, во всех странах, во всех кругах, во всех домах, чтобы мы могли понять, то, что в промежутке действительно было проявлено человеческое дело, человеческие программы, человеческие идеи, и каждый ведь имеет их в достатке, но как и где происходит действие Божье, соединение невесты? Сейчас, в понедельник, приходили три апостола в мою квартиру, и я сказал, «Братья, я действительно имею такую честь, чтобы вас иметь в моем доме, но я просто должен был подумать о первом послании, которое было направлено к общине в Эфесе, где написано, «Я испытал тех, которые выдавали себя за апостолов и ими не являлись». Можно думать то, что ты являешься тем или другим. Но что же говорит Бог к этому? Что смог Бог из тебя сделать? Вопрос не заключается в том, что ты хочешь сам из себя сделать. Там будет неудача. Но что Бог смог из тебя сделать? Что Его Слово могло исполнить в тебе? Для чего мы Его слушали из года в год? Чтобы в конце потом впасть в какой-то обман? Конечно же. Кто-то может прийти в какой-то дом и говорить так долго, пока люди не будут запутаны. Но я вам скажу одно. Мужи Божьи, они не ходили туда и сюда по домам. Они приходили в публику. Они приходили в синагогу. Они входили в храм Соломона. И они приходили туда, где был народ. И они не шипели, как змеи, за спинами. И не говорили там или здесь что-нибудь. Но они по Божьему поручению в абсолютной чистоте и истине возвещали Слово Божье. Но мы живем в таком времени, где тоже и это место Писания должно исполниться. То, что они будут ходить по домам туда и сюда и будут разрушать целые дома. Кто же хочет однажды восстановить этот ущерб? Только Бог может это сделать. Я вам скажу, те, которые рождены от Духа Божьего и которые озарены Духом, они распознают, говорит ли человек от Бога или представляет сам себя, или же он действительно имеет перед своими глазами Иисуса Христа и дело Божье. И некоторые, может быть, были увлечены туда и сюда. Я вам скажу, Господь свое начатое дело, несмотря на мои и твои слабости, как было у Авраама и Сары, несмотря на их слабости, если бы мы хотели это сказать по-человечески, то пришел час и день. И знаете, что произошло? Господь пришел к Аврааму и сказал, «Через год, в это же время, ты будешь иметь своего обетованного сына». И Авраам рассмеялся. Так оно написано. Он рассмеялся. И сам себе подумал, «Я, старый сухарь, я старый мужчина, извините, что еще может со мной случиться?» И что же это было? Это был час Божий. И на основании авторитета Слова Божьего я посмею сказать, то, что Бог в последнее время с семенем Авраама поступит точно так же, как он тогда это делал. Разве он из-за Исмаила сделал свое обетование недействительным? Абсолютно нет. Когда исполнилось время, тогда он ради Авраама явился и сказал, «Послушай, Авраам, через год в это же время оно исполнится». Да, и он просто должен рассмеяться. Он должен был рассмеяться. Бог приготовит нам еще смех. Это я знаю. Мы можем сейчас плакать и вопиять, но мы ведь имеем такую пословицу и говорим так иногда, «Кто смеется последним, тот смеется самое лучшее». И я вам скажу, мы войдем еще с восклицанием в славу нашего Бога. Мы крепко держимся за искупительное дело с Голгофы, которое произошло ради тебя и ради меня. Драгоценная кровь Агнца была пролита, чтобы искупить множество, которое омыто и очищено в крови Агнца, без пятна и без порока, как первородные, мы будем стоять там, изменены в образ Иисуса Христа. Давайте мы только немного еще потерпим. Мы, может быть, сейчас видим сыновей Исмаила и говорим, стоило ли все? Ведь в перерыве, перед таймом, ведь не бросаешь все, но ожидаешь до самого конца. И Святое Писание говорит, кто претерпит до конца, тот будет коронован. Но кто в середине бросает все и говорит, я это не понимаю, и смотрит на Сару и на Авраама и говорит, о, это невозможно, такое не может быть. Конечно же, Сара и Авраам, конечно же. Два завета. Один представляет закон, а другой — милость. Один плотской человеческий, а другой — духовен и божествен. Где находишься ты? Где нахожусь я? Что Бог мог в тебе, что Он мог во мне произвести по милости? Пусть жить Он нам сегодня дарует убежденность, чтобы то, что мы видим, что всплыло на поверхность, чтобы это не было детьми по образу Исмаила, немножко дикие здесь и немножко дикие там, но чтобы это было другое дело. Но Бог в свое время свое слово исполнит в тех, которые могли претерпеть, пока час Божий не пробьет. Терпение нам необходимо, чтобы мы могли достигнуть обетования. Сара стала нетерпеливой, и Авраам был увлечен, и уже это было произошло. И уже была пришла проблема. Но Бог верен. Он не заканчивает там, где ты и я терпим неудачу. Там Он как раз-таки начинает, и Он бодрствует над Своим Словом, чтобы Его в свое время исполнить во славе и в силе. Мы любим Его, мы любим Его открытое Слово. Мы знаем то, что это не человек, но Бог через Святого Духа, через уста Своего раба и пророка к нам в этом времени говорил. И никому не надо это излагать или истолковывать, только верить и ожидать, пока месь Богу не будет благоугодно исполнить то, что Он себе предпринял. Сколько из вас верят, то, что Он не опоздает, и то, что Он в правильное время, как это было у Авраама, так и в семени Авраама, исполнит обетование, и мужественный сын проявится не как дикарь, но как кроткий или укрощенный в образе Иисуса Христа. И Господь своих заберет во славу, и мы во всякое время будем с Ним. Пусть жить Он тебя и меня, пусть Он нас всех благословит по великой Своей милости. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, мы споем в первую очередь нам знакомый припев «Каков я есть, так оно должно быть». Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Небесный Отец, как мы пели, так мы это и делаем. Мы приходим к Тебе. Куда бы мы могли пойти, о Господи? Только Ты имеешь слова вечной жизни. Спаситель, производи во мне всякое наказание, которое необходимо, чтобы я, как сын, был поставлен. Произведи это наказание во всех, которые являются твоими сыновьями и дочерьми. Господь, в данный момент это выглядит для нас только как печаль, куда бы мы ни посмотрели. И мы чувствуем эти боли в самих, в себе и также в других. О Господь, ибо мы являемся членами одного тела, были соединены вместе через Святого Духа, были зачаты из Слова и из Духа. Господь, мы чувствуем с друг другом, но ты чувствуешь это намного более. И как раз-таки в твоем наказании твоя любовь по отношению к нам проявляется. Ты не хочешь нас избаловать, ты хочешь нас воспитывать. И за это мы благодарны тебе. Верный учитель, часто я хочу сказать, путь жить — это горькая чаша, пройдет мимо меня. Но если она служит для того, чтобы моего ветхого человека бросить в смерть, и чтобы с тобой быть распятым, Господь, тогда не щади меня, о Господь. И я прошу тебя за всех моих братьев и всех моих сестер. Не щади никого из нас, но наказывай нас в Твоей любви и в Твоей суровости. И пусть выйдет мирный плод праведности. Теперь мы приносим Тебе всех тех, которые подняли свои руки ввысь. О Боже в небесах! Ты знаешь, о чем они просят. Ты знаешь, в чем они нуждаются. И какие у них нужды. Ты ведь являешься все во всем, о Господь. Ты знаешь каждого в отдельности. Ты знаешь каждого, кто где живет и в чем он нуждается. Господь, пусть ты не будешь только с нами говорить, но действуй сейчас. Произведи живую веру через Твое слышимое Слово в Твое присутствие, чтобы то, о чем мы просим, могло проявиться. Ах, я благодарю Тебя, верный учитель. И там, где я был не в состоянии, чтобы все так это выразить, как это мне было Тобою положено на сердце, так я прошу Тебя во всей смиренности. Пусть Ты сам через Святого Духа в каждом сердце будешь дальше действовать и говорить, о Господь, пока мы все не придем к полному пониманию познания Сына Божьего и к единству веры, которую только Ты можешь произвести и так же произведешь. Я благодарю Тебя со всеми моими братьями и сестрами за Голгофу, за пролитую кровь, за искупление и прощение. Белее, чем снег. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено Твоему имени. Ты сказал, если жить ваши грехи будут багряные, как кровь, тогда они будут убеленные, как снег. На Голгофе это произошло. Когда ты провозгласил, совершилось. Благодарность тебе за это. Так мы этому верим, и так мы это принимаем. Действуй дальше. Прикоснись так жить к больным телам. Ты являешься Господом, нашим врачом. Там, где люди терпят поражение, там ты не можешь потерпеть поражение, ибо ты являешься Богом. И там, где духовные власти находятся в действии, там мы полностью и совсем беспомощны. Там мы не можем даже пойти к земному врачу. Там ты даруй Божье полномочие и вступись, и освободи. Спаситель, произведи себе народ с чистым сердцем, который будет тебе освящен. Произведи это через силу Твоей крови и через Твое Слово, и через Твоего Духа. Господь, Ты знаешь то, что и я иногда нуждаюсь в утешении, о Боже. И тоже я достаточно часто думаю то, что больше невозможно. Но я знаю, Ты имеешь путь для меня. То, что Ты имеешь путь для каждого в отдельности. И этим путем мы можем идти, и мы должны по нему идти, чтобы достигнуть цели. будь жить, это будет твой путь в моей и в нашей жизни. Это есть моя и наша молитва и просьба. Заверши свое дело по милости. И пусть мы будем детьми обетования по образу Исаака, которые являются наследниками Божьими и сонаследниками Иисуса Христа, которые могут приступить к наследству. Поклонение и честь да будет тебе за это принесено во имя Иисуса. Аминь.